Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Всю минувшую неделю пристальное внимание общественности не только Петербурга, но и Москвы и других городов было привлечено к Европейскому университету, действие лицензии которого было приостановлено Рособранадзором 7 декабря. Европейский университет в Санкт-Петербурге, как и Высшая школа экономики в Москве, один из двух негосударственных высших учебных заведений в стране. С года учреждения, с 1994-го, этот вуз приобрел репутацию одного из самых динамичных и современных образовательных учреждений страны. Его диплом признается ведущими зарубежными университетами. Европейский университет в Санкт-Петербурге включен в рейтинг Лондонской экономической школы 100 лучших европейских центров политических наук. Нынешняя проверка университета чиновниками Рособранадзора началась еще летом и закончилась 13 декабря. Правда, еще не совсем закончилась, не окончательно. Арбитражный суд Москвы приостановил решение Рособранадзора о приостановке действия лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Но надолго ли? Вопрос будет решаться 11 января. А мы попытаемся сегодня разобраться, кто и что стоит за атакой на Европейский университет. Носит ли она политический характер, или это свидетельство кризиса контрольно-надзорной деятельности органов власти в России. Мы связались по скайпу с ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге Олегом Хохординым и профессором этого университета Владимиром Гельманом. Олег, вы можете нам рассказать, как началась, как продолжалась и чем закончилась проверка университета чиновниками Рособранадзора?
Университет, казалось, ушел на летние каникулы, и тут спокойствие летних каникул было нарушено тем, что пришло письмо из Рособранадзора, что Генпрокуратура попросила их по поручению депутата Милонова проверить качество наших образовательных программ, соответствие их федеральным государственным образовательным стандартам, наличие медкабинета в университете, правильно ли мы исполняемые требования по лицензированию. Параллельно мы узнали, что Генпрокуратура также направила такие письма не только в Рособранадзор, потому что в течение лета, в общем, к нам пришло 11 проверок. То есть легче сказать, наверное, кто нас не проверял, чем те, кто нас проверяли. В результате, в общем, наверное, университет прошел такой очень массированный аудит со совершенно разных сторон. В общем, все урегулирование происходило по постепенному устранению тех недостатков, которые они обнаружили.
Олег, и к чему это привело?
В конце концов, после двух итераций все свелось к тому, что осталось 4 недостатка с этой точки зрения. И 5 декабря Дзержинский районный суд, который рассматривал нашу апелляционную жалобу к мировому суду по этому поводу, убрал один из этих 4. Спортзал, наконец, теперь не камень преткновения, потому что само положение лицензирования Рособранадзора наконец исключило требования спортзала, даже, видимо, для профилактики. И осталось 3. Эти 3 требования сейчас очень простые. 2 касаются процента преподавателей и практиков. Факультета сопромата, понятно, что это имеет очевидный смысл. Да? Кроме того, чтобы учить прочнистов теории, надо тут, наверное, кто приходит с завода и рассказывает, как на самом деле, или там с проектного бюро, как это на практике, соответственно, сделать так, чтобы мосты выдерживали нагрузки. То же самое, однако, требуется от политологов и социологов, и надо иметь 10% преподавателей и практиков, например. У нас таковые есть, мы представили учебные планы, мы показали контракты, но Рособранадзор считает, что мы недостаточно предоставили документов для того, чтобы они были окончательно убеждены, что у нас хватает, и на 10% мы это наскребаем. Это 2 из 3 оставшихся. 3 – это проблема аттестации преподавателей. Она касается, с нашей точки зрения, только тех преподавателей, которые находятся на постоянных контрактах. Учитывая, что у нас не государственный вуз, и гарантированное финансирование нам не обеспечено, то мы никогда не брали обязательства постоянных контрактов. У нас все преподаватели находятся на временных контрактах, время от времени возобновляемых. По законодательству, как это интерпретируем мы, преподаватели, находящиеся на временных контрактах, не должны проходить специальные аттестации, потому что они и так подвергаются аттестационным конкурсам каждый раз, когда переподписывают контракт. Значит, опять же, все это можно было согласовать в рабочем порядке, но так как оценка неустранения вторичного предписания была сделана внутри Рособранадзора, она не была сообщена, то мы оказались посреди юридической коллизии, а именно они не то, что получили право, а были вынуждены начать процедуру закрывать нас, понимая, что качество их устраивает. Осталось 3 пункта расхождения в оценке того, к чему применимо и неприменимо положение лицензирования. И, наверное, они с таким же ужасом смотрели, как и мы, что они постепенно движутся к тому делу, которое они сами, наверное, не хотят закрывать, один из лучших негосударственных вузов страны. В результате мы стали обжаловать эти оставшиеся 4, а теперь без спортзала 3, значит, огреха. Арбитражный суд принял к рассмотрению это дело и поставил дату рассмотрения на начало января после праздников, когда Россия выйдет. Мы, надеюсь, наконец это все закроем с помощью арбитражного суда, который встанет на нашу сторону. Но для того, чтобы, когда случилось то, что Росорганизм был вынужден по закону, потому что мы не исполнили вторичное предписание, и они внутренним актом это признали, не пообщавшись с нами, когда они запустили легальную машинерию по приостановке лицензии, а потом ее потенциальному аннулированию, ну, тут университету надо было что-то делать. Мы, естественно, понимая, что процедура это приведет к обрушению жизненных планов сотен наших студентов, аспирантов и преподавателей, написали письмо нами президента с просьбой помочь сделать так, чтобы из-за небольшого юридического абсурда не останавливался хорошо работающая машина, производящая качественное научное знание. Президент встал на нашу сторону, попросил поддержать нашу просьбу рассмотреть этот вопрос у вице-премьера Голодец, после чего на согласительной комиссии мы сидели и пытались найти разные возможные юридические методы окончания этой процедуры. Университет подал прошение к арбитражу, держит нас иск на то, чтобы они ввели обеспечительные меры и не допустили ущерба до того, как сам арбитраж примет решение. Эти 3 огреха с точки зрения нас не существуют или все-таки... Ну, то есть, посмотрите, дело по существу. Арбитраж города Москвы принял решение об обеспечительных мерах, и ситуация затормозила. То есть Рособорнадзор должен теперь реализовать решение арбитражного суда, приостановить свое решение о приостановке нашей образовательной лицензии, и мы будем ждать того момента, когда в арбитраже будет, по сути, рассмотрено, остались ли эти 3 проклятых огреха из громадного списка 120, или все-таки нет.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». Кто и что стоит за очередной атакой властей на Европейский университет в Санкт-Петербурге? Имеет ли эта атака политическую подоплеку или свидетельствует о кризисе контрольно-надзорной деятельности властей? Об этом и многом другом мы беседуем с ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге Олегом Хохординым и профессором этого университета Владимиром Гельманом. Олег, как и летом, так и сейчас, зимой инициатором проверок Рособорнадзором и другими органами контрольно-надзорной деятельности Европейского университета был Виталий Милонов. Как вы считаете, почему в последнее время эта коалиция геи-борцев, конспирологов, бесогонов, мотоциклистов и прочих получила такую популярность и стала такой, скажем так, могущественной?
Все эти эмоции понятны в рамках консервативного мировоззрения. Но то, что в конце концов они сложились в один мощный поток, это особенность нынешнего исторического момента. Но в какой-то, возможно, следующий период цикл развития истории России придет к тому, что снова какой-нибудь либерально-освободительный блок будет создан в связи с тем, что людям больше захочется свободы, чем устойчивости.
А как вы, Владимир Гельман, объясните это?
Я бы не стал рассматривать всевозможный такой прорежимный активизм как некоторое самостоятельное явление. Скорее, прорежимный активизм, в общем, используется как инструмент давления на разные сегменты российской общественности. Это касается не только случая с Европейским университетом. Власти, с одной стороны, делают вид, что не сами они инициируют какие-то действия, связанные с закручиванием гаек, а реагируют на всевозможные шаги со стороны общественности, а с другой позволяют этой озабоченной общественности, ну, выполнять некоторую грязную работу. Это касается не только случая Европейского университета, это касается всевозможных историй с выставками, театральными спектаклями и так далее. и у властей появляется возможность отпасовать какие-то действия своим союзникам, которые действуют, неважно в данном случае, от чистого сердца или получают какие-то блага, обмен на свой активизм, а потом принять ответный пас и сказать, ну как же, вот общественность указывает на всевозможные нарушения законодательства, мы обязаны разобраться, обязаны отреагировать и так далее. То есть это вполне такая скоординированная деятельность, и, конечно, инициативная общественность, скажем так, является не ведущей, а ведомой.
Олег Хохордин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, как и многие другие наблюдатели, заявили о том, что по их личному убеждению атака на Европейский университет носит политический характер. Вы согласны с этим заявлением или все происходящее объясняется, как в частности сказано в последнем меморандуме вашего университета, кризисом контрольно-надзорной деятельности органов власти?
Нет, ну есть две вещи. Если говорить про несовершенство регулирующих органов, просто мы оказываемся очень часто в одной лодке с бизнесом, который вместо того, чтобы заниматься бизнесом, занимается тем, что плодит бумаги и инструкции, чтобы соответствовать тем контролирующим органам, которые их проверяют. Мы тоже, начиная с лета, отвлекаем труд громадного количества людей и должны были донанять еще людей для того, чтобы просто соответствовать ражу и порыву проверяющих из Рособорнадзора. Действительно, они сделали нам бесплатный аудит, но представляете, сколько государственных денег они потратили на все свои поездки в Петербург и на суды. Мы тоже получили бесплатный аудит, но сколько нам людей пришлось нанять для того, чтобы ликвидировать эти вещи или участвовать в судах, отбивая свои обвинения насчет того, что у нас не было прислано фото о том, что повешен стенд с антиалкогольной пропагандой. Ну, кажется, что просто слишком много денег тратится на не очень нужную деятельность, на избыточные проверки. Если это считать политической повесткой дня, то можно сказать, что да, мы политически недовольны, что наше государство временами неэффективно, и некоторые части его, например, контролирующие органы, приобрели слишком разросшийся размер и имеют избыточный вес. И машина тратит деньги на то, чтобы обслуживать их, а не цель под названием обеспечения публичного блага для его граждан. Ну, второй аспект более простой, на этой политике, он, по-моему, сейчас вот проявился. Я только вернулся с РБК ТВ, где я думал, что я буду говорить о проблемах университета. Вместо этого больше всего выступал депутат Милонов, которого они позвали и который написал первоначально запрос в Генпрокуратуру. Сегодня, наконец, он сформулировал, что ему не нравится. Потому что, когда мы с ним встречались до этого, он сказал просто, что к нему обратились недовольные его избиратели, и он прислал письмо в Генпрокуратуру. Оказывается, это то, что гендерный центр, который размышляя над некоторыми проблемами, которые ему кажутся абсолютно ненаучными, должен считаться псевдонаукой и так далее и тому подобное. Я не буду повторять его риторику, вы сами ее знаете или можете прочесть в его выступлениях, но тут тогда повестка дня политическая достаточно понятна. Да? Кому-то может не нравиться, особенно части консервативной волны, то, что есть отрасли знания, которые им кажутся слишком свободомыслящими. С нашей точки зрения, университет – это место, прежде всего, для дискуссии и вопрошания. И совершенно очевидно, что университет не дает готовых ответов. Но он задает неудобные вопросы. Наши выпускники, они могут стать как монархистами, так и суперлибералами, но главное, что мы воспитываем умных людей. Консервативная повестка дня, к счастью, является то, что иногда надо не дискутировать, а, извините, когда стреляют, не до дискуссии. Понятно, что надо сначала разбираться с окопами и с пулями, а потом уже дискутировать. Этому трудно возразить, и аргументу, особенно в условиях, когда страна чувствует или думает, что она живет в условиях окружения и потенциальной войны. Но реализовывать свою политическую повестку, например, посылая письмо в прокуратуру для того, чтобы проверяющие 4 месяца смотрели на детали того, сколько у нас процентов преподавателей практиков. Ну, я бы сказал, опять же, возвращаемся к пункту первому высказывания. Слишком много денег потрачено впустую на то, что не являлось основной целью, как оказывается, ни проверявшего, ни желающего, чтобы нас проверила прокуратура Милонова, потому что интересовал контент наших курсов. Это не проверялось вообще. он громыхает по поводу неправильности гендерных исследований, тогда надо было бы просвечивать учебно-методические программы по этой дисциплине, которая составляет там, процент того, чем занимается социология. Вот. А занимались проверкой совсем другого. То есть ходили и смотрели на то, как мы выполняем правила положения лицензирования. Для чего потратили все эти госденьги? Куда это ушло? Ну, соответственно, вопрос остается открытым.
Владимир Гельман, а как вы считаете, чем объясняется атака на Европейский университет? Она имеет политический характер? Например, известно ведь, что университет активно сотрудничает с Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, а сам он является членом попечительского совета университета. Или же это, как отмечено в меморандуме университета, одна из причин кризиса контрольно-надзорной деятельности органов власти?
Вы знаете, одно другому не противоречит. Действительно, кризис контрольно-надзорной деятельности в стране налицо. И, собственно, претензии, которые предъявлялись и до сих пор являются Европейскому университету, это наглядно демонстрируют. В одном предложении это можно сформулировать как «был бы человек, а статья найдется». Ну или в данном случае была бы организация. Такого рода претензии не возникли бы, если бы не общий политический климат в стране. Когда любая независимая деятельность в области науки, образования, культуры воспринимается как потенциальный источник угроз для государства. И эта политическая атмосфера в стране очень сильно усугубилась после протестов 2011-2012 годов и последовавшего за ним закручивания гаек, после конфликта, который возник по итогам аннексии Крыма, и, собственно, в преддверии цикла выборов, которые мы сейчас переживаем, федеральных, понятно, что есть стремление закручивать гайки еще.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Кто и что стоит за очередной атакой властей на Европейский университет в Санкт-Петербурге? Имеет ли эта атака политическую подоплеку или свидетельствует о кризисе контрольно-надзорной деятельности властей? Об этом и многом другом мы беседуем с ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге Олегом Хохординым и профессором этого университета Владимиром Гельманом. Олег, во время последних декабрьских событий на различных сайтах появилось множество сообщений о том, что ваш университет финансируется иностранными фондами. Например, сайт «Политика сегодня», который связывает с кремлевским поваром Евгением Пригожиным, в статье «Радужное западное образование. Почему Европейский университет лишают лицензии?» ваш университет назван плацдармом для дискредитации государственного устройства России в интересах иностранных держав. И финансируется он якобы из фондов Сороса, Карнеги, Ротшильда и, цитирую, прочих структур, причастных к насильственной смене легитимных властей на территории бывшего Советского Союза. Конец цитаты. Что вы, Олег, можете ответить обвиняющим ваш университет в иностранном финансировании?
Ну, естественно, с тех пор, как появился закон об иностранных агентах, будучи частным вузом, мы поняли, что источники финансирования, которые были для нас в чем-то традиционно, стали теперь невозможными. Да, с октября 2015 года по решению попечительского совета Европейский университет не берет никаких иностранных денег, потому что, честно говоря, существует ситуация нечестной конкуренции между госвузами и частными вузами. Госвузы могут обрести иностранные деньги лопатой, просто обычно они это не делают, или если делают, то это не считается проблемой. В то время как частные вузы, так и не зарегистрированные как НКО, попадают под действие законодательства в НКО. И, соответственно, сейчас источники российские у нас. Мы первые в городе, вторые в стране зарегистрировали фонд целевого капитала, как только появилось законодательство об этом. То есть это место, да, или кубышка, куда складываются деньги, на процент от которых потом живет университет. Это, естественно, пожертвования русских фондов и крупных частных благотворителей. Это плата за образовательные услуги и плата, то, что можно сказать, за исследования, которые мы делаем по заказам российских организаций. У нас совсем немного государственных денег, это были в основном там, деньги мегагранта или деньги Российского научного фонда, который мы выиграли сейчас на конкурсах. Вот. И, может быть, как раз университет, существующий не за счет госденег и позволяющий себе некоторую большую свободу мысли, чем типичный государственный вуз, притягивает взгляды критической публики.
Владимир Гельман, известный политолог Валерий Соловей, выдвинул свою версию, объясняющую политическую составляющую атаки на Европейский университет. Я процитирую. «В последние недели разыгрывается очередное 105-е действие унылой российской трагикомедии «Силовики против реформаторов». Силовики атакуют Европейский университет в Петербурге, играющий важную роль в подготовке реформ, и даже задумались о подготовке альтернативного проекта. Либеральная же элита на форумах вещает, что вот-вот начнется триумфальное возвращение России на рельсы экономического роста». Естественно, под их водительством. А вот злые, но осведомленные языки с усмешкой рассказывают о типичной чекистской операции прикрытия. Формируется ложная надежда для одних и ложная мишень для других. Тем самым создается искусственная повестка и поддерживается напряжение между элитными фракциями. Что вы скажете об этой версии?
Ну, я думаю, что и с той, и с другой стороны, да, там есть некоторые политические маневры. Понятно, что разные группировки влияния, группировки интересов борются за то, чтобы занять более выгодные позиции в свете предстоящих выборов, реформатирования российской власти и так далее. Но надо здесь понимать, что их выяснение отношений – это один уровень, а деятельность университетов, наука, образование – это другой уровень. И, конечно, да, там тот факт, что учредителем Европейского университета, наряду с 7 другими российскими гражданами, является Алексей Кудрин, да, это важный факт, он является нашим единомышленником и человеком, который очень много помогал и помогает университету. И вполне естественно, что атаки на университет – это, да, и атаки на Кудрина, но не надо делать вид, что университет такой, ну, как бы сказать, что ли, придворный вуз Алексея Леонидовича. Вовсе нет, университет занимается учебной образовательной деятельностью, у нас своя повестка дня, и реально сотрудничество с Центром стратегических разработок ведет часть сотрудников, работающих в Институте проблем правоприменения, но, конечно, это далеко не весь университет, и было бы неверно так считать, что университет – это какая-то, значит, группа помощников Кудрина. Вовсе нет, конечно.
Олег Хархордин, когда началась атака на Европейский университет, как отреагировали ваши коллеги, ректоры других вузов страны? Вы почувствовали какую-нибудь поддержку или, наоборот, оказались в вакууме отчуждения?
Да нет, конечно. То есть те вузы, которые являются передовыми, те, которые находятся в топе, понимаешь, что такой исследовательский университет, мы давно с ними работаем, и это наша обычная когорта, с которой мы общаемся. Все вузы понимают, что нет науки иностранной или российской. Это общемировой феномен, где достижения заметны как в мировом спорте. Поэтому, естественно, да, слова поддержки были. Предлагали разного рода инициативы. К счастью, вот проблема с приостановкой лицензии пока закончилась приостановкой, и не надо было опираться на те предложения, которые поступали за те 2-3 дня, когда кризис шел особенно остро.
Владимир Гельман, как вы думаете, дальше будут развиваться события? Что можно ожидать от власти?
Ну, на самом деле, пока рано говорить о победе. Решение будет принимать арбитражный суд 11 января. Что касается более такой общей долгосрочной перспективы, то многое будет зависеть от общей атмосферы в стране, от того, будут ли власти рассматривать независимую деятельность в области науки, образования, культуры как угрозу политическому строю. Если это будет происходить, и если мы будем свидетелями, да, там, такого очень интенсивного, еще большего закручивания гаек, тогда и Европейскому университету, и независимым средствам массовой информации, и многим другим институциям и людям будет очень нелегко. Произойдет это или нет, на самом деле зависит не только от реальных вызовов, которые стоят перед властями, а от того, как они воспринимают потенциальные угрозы. У них есть такая штука, как у страха глаза велики, и поэтому любой человек, который высказывается критически, воспринимается как потенциальный участник пятой колонны, иностранный агент и так далее. Мы видим, эта волна последние годы была такой очень высокой, но я не беру судить о том, ждет ли нас еще более высокий наплыв этой волны, или она, возможно, остановится или даже схлынет.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня ситуация конференцию вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге обсуждали его ректор Олег Хохордин и профессор Владимир Гельман. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 17:00 вечера сразу после новостей.